Поэтому мы должны быть ему благодарны. И как разобраться вообще во множестве вот этих духовных проявлений вокруг? Какие они? Ведь в последнее время увеличилось количество разных деноминаций. Несколько лет назад главный чиновник по религии, по общественным объединениям у нас в области, при губернаторе, он сказал, говорит, ну вы зовете меня прийти в вашу церковь посмотреть. А вы знаете, у нас их в области 42 разных направления религиозных, 42 было. Сейчас может даже больше. Как разобраться? Как разобраться в этом множестве духовных проявлений, которые бывают вокруг нас, и в том, это еще как-то можно, а как разобраться в тех духовных побуждениях, которые бывают у нас в сердце? Я хотел бы на эту тему говорить и прочитать текст Священного Писания Луки, 9 глава, с 51 стиха. Луки 9, 51. «Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим». Речь идет об Иисусе Христе. «И послал вестников пред лицом Своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него. Но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующих в Иерусалим. Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение. Не знаете, какого вы духа, ученики Христа? Заботились о Христе, о том, чтобы Его приняли там самаряне. Может быть, приняли Его на ночлег. Может быть, приняли подготовить Ему небольшую евангелизацию или благовестие, собрать народ. О чем-то они заботились, но самаряне их не приняли. Вы знаете, служение Христа в большей степени проходило не в Иерусалиме, а в Галилее, в северных районах Израиля. В Капернауме, город, где он родился, в Иерихоне он ходил. И лишь иногда он посещал Иерусалим по праздникам, на особые праздники. Но вот наступило время его взятия от мира, и написано, и он собирался пойти как бы уже в последний раз в Иерусалим. И он восхотел идти в Иерусалим, потому что приблизились дни его восхищения из этого мира. И знаете, Христу надо было проходить из северной части Израиля через Самарию. Все проходили. Это была достаточно мирная такая территория, то есть там не было войны, но она была крайне недружественная. Потому что если обойти Самарию, надо было переходить и обходить достаточно большой крюк делать. Через чужие народы тоже. Но вот здесь на пути лежала Самария. Самаряне, кто это такие самаряне были? Это была смесь иудеев с язычниками. И восходит история самарян, восходит к вавилонскому пленению, когда примерно 6 веков до начала, до прихода в мир Христа, а было вавилонское пленение. И вавилоняне вывезли часть людей, лучших людей, вывезли в Вавилон в плен. А на эти места заселили язычников с других территорий своей большой вавилонской империи. И они перемешались не только по крови перемешались, не перемешались в культуре, не перемешались даже в религиозных таких воззрениях. И у них была своя, некая похожая, очень похожая на иудейскую, была своя религия, и была своя гора для поклонения, гора Хоразим. И вот они там поклонялись. И поэтому они, иудеи, их не любили, считали их нечистыми, считали их полукровками. Самаряне им отвечали взаимностью, тоже их не любили, потому что почему вы не почитаете нашу святыню, нашу гору Хоразим? Зачем вы идете поклоняться в Иерусалим? Поэтому к паломникам у них была особая нелюбовь. И поэтому они не приняли их, самаряне не приняли их, они не сообщались, иудеи с самарянами не сообщались. Да, не приходилось им иногда пересекаться, пути проходили мимо, но там не очень любили иудеев, как и иудеи тоже. И вы знаете, ответная реакция учеников была достаточно быстрая, яркая и жесткая. Они приходят к Христу и говорят: не приняли нас там, давай сведем огонь и попалим их. Как И тут же библейское обоснование у них. Все по Писанию они хотели сделать. Это же по Писанию, да? Как Илья сделал. Помните историю с Ильей, которая написана в книге «Царств», 4 Царств, 1 глава, когда был такой царь, интересный Ахозия, который переклонился через решетку своего дома, упал, занемог, дело близится к смерти, и он ищет ответа, выживет он, не выживет. И вот Илия ему встречается посланником. Посланники пошли спросить божество Акаронское для Ахозии. А Илия встречается и говорит, что ты не выживешь, потому что ты грешник, почему ты пошел к идолопоклонникам и так далее, к идолам вопросить. И вот этот царь Ахозия посылает пятидесятника с пятидесятком. Ну, то есть пятидесятник – это не конфессия в данном случае. Пятидесятник – это человек, который командует 50 воинами. И они идут, приходят к Илии и говорят, ты человек Божий, а ну иди сюда, пойдем к царю. Он говорит, если я человек Божий, то пусть огонь сойдет и попалит. И огонь сошел и попалил этих пятидесятника, всего пятидесятка. Второй приходит, то же самое. Третий уже понял, что дело опасное. Пришел, поклонился, говорит, пожалуйста, пойдем со мною, если тебе угодно будет. И так далее. И вот этого третьего пятидесятника он не попалил, но 100 человек сгорели. И вот ученики вспомнили этот случай, говорит Христу, давай сведем огонь. И попалим тут все. Но у них, они не любили тех, кто их не любит. Обычная реакция людей. Их не приняли. Они хотели Христа сюда вот привести, они хотели Христа устроить здесь, может быть, на ночлег, может быть, служение какое-то устроить, а эти люди не приняли. Что будем делать? Да попалим их, и все. Вы знаете, как это иногда знакомо нам людям, когда кто-то нас не принимает, кто-то не одобряет наше служение, кто-то не почтил нас каким-то образом, кто-то не принял нас. У нас праведный гнев, как кажется нам. Господи, ну ты уже накажи их так, накажи, потому что они меня не приняли. А на самом деле ученики говорят, Господи, они тебя не приняли. Но на самом деле эти люди, самаряне, ни Христа не приняли. Они не приняли учеников по одной простой причине, что они имели вид путешествующего в Иерусалим. Они не приняли подачу учеников, они не приняли то, как они были одеты, как они себя вели. Ведь иногда люди в окружающем нас мире не Христа не принимают. Они не принимают наши способы благовестия о Христе. Вот в чем проблема. Мы тоже иногда думаем, что это люди не принимают Христа. Но люди зачастую, очень часто бывает, что они не принимают нас. И то, как мы несем эту благую весть. Потому что мы имеем вид какой-то, который не принимают эти люди. И ученики помнили, вроде бы по-библейски поступили, вспомнили библейский пример, все его так грамотно, технично подложили под свои убеждения. И казалось бы, все, они поступают по Писанию, сжечь и все, и точка. Но не забыли Авраама. Они про Илью вспомнили, но забыли про Авраама, который, Бытие 18 глава, как он торговался с Богом, чтобы Бог не сжег Содом и Гоморру. Он говорит, Господи, может быть, там 50 праведников найдется. Господи, ну неужели ты такой вот милосердный, правосудный, поступишь неправосудно? Можешь ли ты погубить праведного с нечестивым? Бог говорит, не погублю, если 50 будет. Да не прогневается владыка, может быть, 45. Авраам торгуется с Богом, торгуется. Он не хотел, чтобы погубили, Бог сжег вот этот город. Говорит, Господи, ну если 5, ну хотя бы 5. Но казалось, там и 5. Даже праведников-то не было. Вот что было. Они забыли Авраама, который хотел спасти вот этих людей. Конечно, своего племянника и людей, которые жили вокруг него. Они забыли то, что Христос им говорил, когда Он их посылал по двое в селение. Мы читаем Луки тут же, Луки 9:5, в этой же самой главе. Что Христос говорил делать, когда их не примут, благовестников? Что? А если не примут вас, то, выходя из того города, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Христос не говорил, что надо сжигать города, сжигать людей, которые нас не принимают. Наше слово, или нас не почитают, или нас не уважают, наше служение не уважает. Христос об этом не говорил. Он говорил, не примут, отрисите прах. и выходите. Отрисите прах и выходите во свидетельство на них. Вот что говорил Христос. Поэтому они забыли, ведь Христос им в этой же главе говорит, что надо сделать, когда не принимают слово. Просто повернуться, отрести прах от ног и повернуться, идти в другое селение. Что они сделали? Но я вот думаю, неужели ученики имели такую силу сводить огонь? Они говорят: Господи, ты хочешь? Мы сейчас сведем, мы могем, мы можем. Ведь Бог-то давал им силу. Они владели этой силой, они больных исцеляли. Они там многое что дела делали, творили чудеса, ну и вообще многое что творили. Они говорят: Господи, мы могем, мы сейчас сведем огонь, ты только скажи, ты хочешь, мы сейчас сведем. Они не спрашивали, они только одобрение Господнего хотели. Знаете, ученики обладали силой, но не обладали мудростью к применению этой силы. Я иногда думаю: Господи, какая великая Твоя милость, что Ты не дал нам столько силы. Вот если я так думаю, братья, сестры, грешным делом думаю, вот если бы баптистам дали бы всю власть, кого бы мы сожгли, кого бы мы посадили, какие религии бы мы оставили, а? Вот я затрудняюсь даже сказать. Вот вы подумайте, кого бы вы оставили, если бы вам дали власть и сказали, кого в тюрьму, кого на Соловки, кого куда, кого закрыть. Я вот не знаю, братья и сестры, какая бы ревность бы у нас была по рассуждению. Ведь ревность не по рассуждению была у учеников. Они вроде бы возревновали за Господа, за себя, конечно, в большей степени. Говорит: давай сожжем. Они обладали силой, но не обладали мудростью. Во время войны, Второй мировой войны, сейчас третья идет, то вторая была еще. И американцам понравилась шутка одна русская, они часто отвечали на эту шутку, когда слушали от советского сводки, от советского информбюро, что какие-то там советские войска захватили то или иное там, и так далее. Они всегда вспоминали русскую шутку. Пошли два друга в лес, и один другому кричит: «Ваня, я медведя поймал». «Так веди его сюда, а он меня не пускает». Вопрос, кто кого поймал, да? Ученики владели этой силой, или сила владела ими, у них не было мудрости, чтобы пользоваться вот этой силой. И знаете, Христос как-то сказал своим последователям на Нагорной проповеди очень интересное слово. В заключении Нагорной проповеди, 7 глава Матфея, 22 стих, Матфея 7:22. «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Оказывается, творить чудеса именем Господним – это еще не значит знать Господа. Вот как удивительно. Знаете, мы смотрим сегодня на разные духовные проявления, разные духовные практики, на других людей, на другие конфессии, другие церкви, и смотрим, думаем: Господи, смотри, какие чудеса делаются. Люди падают, и даже навзничь могут упасть там. Люди какими-то языками говорят, какие-то исцеления. На некоторых собраниях, так, говорит, такой дух посетил, что они рычали даже там на этом собрании. Мы вот смотрим и думаем: Господи, вот это да, вот это да. Вот это проявление. Исцеляют. Говорят, я сам не видел и подтверждения не читал, но говорят, что даже зубы растут у пожилых людей, когда их исцеляют. Ноги вырастают, если они короче одна другой было. Знаете, я не знаю, но говорят, такие чудеса бывают в некоторых громких таких деноминациях. Но что Христос говорит? Многие придут мне в последний день и скажут: мы творили много чудес именем Твоим. А Христос скажет: я вас никогда не знал. Отойдите, делающие беззаконие. Люди обладали силой, но творили беззаконие. Они даже, может быть, исцеляли кого-то, но и в этом они могли творить беззаконие. Если Господь наложил болезнь на этого человека, а кто-то пришел и начинает исцелять этого человека, это может быть даже беззаконием. Если он не спросил воли Господней, если человек еще не дошел до покаяния, если человек еще не дошел до смирения, это может быть и беззаконием. Избавление – это все равно, что прятать преступника, которого ищут за определенные преступления. Это тоже есть как соучастие. Поэтому Господь и говорил, чтобы мы делали Его дела, чтобы мы творили Его дела, а не свои дела хотели творить Божьей силой. Знаете, вот эта частая реакция, которая была у учеников, она есть и у нас с вами. Когда кто-то нас не принял, мы так внутри возбуждаемся, у нас какой-то дух нас начинает посещать, дух справедливости, знаете, такой вот дух справедливости. Так вообще нам на шею сядут, так они вообще нас что-то, за человека меня что ли не считают, за кого вы меня тут держите, нам хочется так отомстить за себя. Мы узнаем себя в этих учениках, которые также хотели, возмущенные праведным гневом. Знаете, святой и праведный гнев, который горит на наших оппонентов, чтобы истребить их. Знаете, люди во время так называемой святой инквизиции, говорят, было погублено за имя Христа, вроде бы за чистоту веры, около 10 тысяч человек в Европе. В России это было не менее жестоко и не менее большое количество людей за то, что они не так верили, как верила официальная церковь, официальная власть. Даже за само право креститься двумя или тремя перстами людей отдавали в остроги и били плетьми. За то право, что люди молились не в официальных храмах, а собирались в домах молитвы, их тоже наказывали по указке религиозных властей. Это было, это есть. Вы знаете, дай нам Бог до этого не докатиться, не дойти. Христос говорит ученикам: не знаете, какого вы духа. И дальше Он говорит: ибо Сын Человеческий пришел не губить души. Он пришел для чего? А спасать. Развернулись, отрясли прах и пошли в другое селение. Вот для чего пришел Господь Иисус Христос. Не время еще того суда. Христос будет когда-то судить. Он будет когда-то наказывать. Но сейчас время благодати. И Он хочет, чтобы у любящего Христа были любящие последователи, которые Духом Божьим, Дух любви они несли. Помните, когда Христа не приняли в Иерусалиме? Он вошел в Иерусалим. Это же самое Евангелие от Луки 19:41 пишет, как Христос плакал об Иерусалиме. Он плакал об ожесточении. Он плакал о том, что Его не принимают сердца людей. Он плакал, Он видел вот эту большую толпу, которая вроде бы ликовала. Она начинала прозревать и увидеть в Нем царя, которого они поставят, чтобы Он избавил их от римской оккупации. Но Христос понимал, они Его не принимают внутрь. Христос в душу свою, в разум, Христос понимал, что пройдет буквально несколько дней, эта же самая толпа будет бодро скандировать: распни Его, кровь Его на нас и на детях наших. Дух Христов – это Дух любви. Дух Христов – это Дух созидания церкви. Дух христиан – это Дух укрепления. Дух искупления – это на самом деле Дух любви. Вы знаете, меня вот эта история учит. Мне эта история близка, потому что часто приходится проповедовать или кому-то говорить, а люди это не принимают. Люди не принимают, люди даже обижаются. И люди обижают, бывает. Это так бывает. И внутри, бывает, разные такие чувства наполняют нас, чтобы мы заметили, какой дух нас в тот момент наполняет. Не знаете, какого вы духа? Вы знаете, мы тоже, как верующие, часто ищем оправдание своим пожеланиям. Вы знаете, в Библии можно найти оправдание даже любому греху. Пьяницы находят здесь оправдание своему пьянству, говорят: ну Христос-то воду в вино превратил? Превратил. Христос пил вино? Ну пил. Ученики пили, да. А Павел пишет Тимофею: ради немощи желудка ты тоже употребляй. Ни одну воду пей, но и вина немножко. Вы знаете, и люди находят оправдание этому и многому чему другому. Люди находят многим своим грехам оправдание. Но, знаете, Дух Божий нас иногда ведет в пустыню. Христа Дух Божий повел в пустыню для искушения от дьявола. И Он 40 дней там был в пустыне и взалкал напоследок. Христос прошел все эти испытания. Дух Божий, Дух Святой повел Его в пустыню. Вы знаете, Дух Божий тоже ведет нас. водит нас для того, чтобы научить нас, испытать. И Он тоже водит нас в различные пустыни, Он водит нас в различные места, чтобы нас испытать, чтобы нас научить, чтобы нас вразумить. Если Дух Божий повел Иисуса Христа в пустыню и там, где был дьявол, где к нему приступал, то Дух Божий может повести нас и в селение Самарянские, и к людям, которые нас не любят и не принимают. Но Дух Божий также хочет нам дать истинное богопоклонение внутри нас. Дух Божий, если владеет людьми, он проявляется не в каких-то громких, видимых таких возгласах, гласолалиях, падениях, вы знаете, может быть, пророчествах. Он прежде всего проявляется в любви, чтобы у нас был характер такой, как у Иисуса Христа. Как мы слышали, брат нам очень... Сегодня Господь удивительным образом вел нас на собрание. А какой Он, Дух Божий, мы читали, как Дух Божий начал действовать и среди язычников. И Дух Божий однозначно будет вести нас по пути смирения. Если у нас есть смирение, это значит, Дух Божий нас ведет туда. Без смирения не бывает христианина. Кстати, в православии самая великая, вы знаете, добродетель христианина, знаете какая? Это именно смирение. Если есть у тебя смирение, значит, скорее всего, ты добродетельный, значит, скорее всего, ты христианин. А если у тебя нет смирения, скорее надо хорошо подумать, а вообще христианин ли ты? И в этом есть некий смысл, мы должны тоже об этом размышлять. Знаете, братья и сестры, мы слышали рассказ, свидетельства сестер наших об этой сестринской конференции. Мне удалось в пятницу побыть на этой конференции, не полный день. Но все-таки я привез наших сестер и там посидел, послушал. Я слушал в пятницу рассказ, свидетельство или там доклад одной сестры из Брянска. Галина Васнятина, ее муж пресвитер в одной из церквей Брянской области. И она рассказывала, что как-то она говорила о той теме, очень важной теме, как... Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидит ваше доброе, чистое, богобоязненное житие. И она говорит, как это на самом деле, сестры, сложно и трудно. Рассказывает историю из своей жизни, случай, эпизод из своей жизни. Как-то муж ее, пресвитер, приходит вечером домой и крайне расстроенный. Ну, наверное, общался с овечками из Божьего стада. Там бывают овечки, бывают баранчики, бывают козы бодливые. Ну, разные бывают. Пришел домой очень расстроенный, потому что братья, они тоже люди, они тоже со своими эмоциями, со своими душевными какими-то переживаниями. Пришел домой крайне расстроенный, сел на стол, сидит, и вот тут просто пытается прийти в себя. Я после некоторых там совещаний или советов, я иногда час дома прихожу в себя, чтобы начать вникать в какие-то домашние дела. Вот он сидит, приходит в себя. И жена эта Галина, я, говорит, подхожу к нему, там, Петр, Петя, надо мне в магазин поехать, там что-то. Та-та. Я, говорит, не обращаю внимания на его состояние. Говорит, он мне так поворачивает, говорит, никакой ты магазин, вообще не поедешь, сиди дома. И тут я, говорит, понимаю, какой-то дух меня посетил. Дух какой-то меня посетил. Как он посмел? Меня, я дома, на хозяйстве была и так далее. Ну, такие вот, какие мысли могут быть у женщины. Дух посетил. Да как ты посмел? Да это меня, я... Да... И на... я чувствую, как какой-то дух во мне вселяется. Тут я понимаю, вот это текст жены, мужья, которые вашим словам не внимают, они вашему житию точно должны внимать. Я призвала, говорит, Господа... Поняла, что надо делать. Подошла к нему, села на пол около его стула, положила ему голову на колени. Я говорю, Петя, я твоя жена, буду тебе послушная. Скажешь не ходить, никуда не пойду. Все, легла и лежит вот так, головой в колени. Слышу, он плачет. Обнял ее, плачет и молится Господу, благодарит за этот чудесный подарок, который дал ему в виде вот этой жены. Дух Божий – это не дух обиды. Дух Божий – это дух смирения, который ведет нас к покаянию. Вот именно Дух Божий может привести нас к приобретению людей. Вот я в этом нуждаюсь, в таком Духе Божьем. братья и сестры, если вы нуждаетесь, то вы помолитесь так же. Вместе мы будем сейчас молиться, чтобы Дух Божий, вот именно Дух Божий, Он нас, чтобы мы не были обуреваемы другими какими-то духами, чтобы мы не духом праведного гнева, не духом какой-то инквизиции, а именно Духом Божиим. И она говорит, жена, я слышала, как он плачет, обнимает меня и молится, благодарит Бога за чудесный подарок, что он дал ему такую жену. Когда я послушал, я понял, что моя супруга должна там быть и в субботу тоже, на этой конференции. Потому что я тоже служитель, я тоже прихожу домой и тоже в таких чувствах после общения с некоторыми верующими, не то что проповедь готовить, жить иногда не хочется. Так бывает. Так бывает иногда. Слава Господу за тех сестер, которые были там. Самое главное, чтобы они только воспринимали то, что Господь дает. И в свою жизнь это транспонировали, притворяли в своей жизни. Чтобы приобретали без слова своих мужей, приобретали без слова людей, которые живут вокруг нас, соседей наших, детей приобретали. Поэтому, сестры и братья, давайте мы в заключение, какой вывод мы сделаем и о чем мы помолимся? Во-первых, помолимся о том, чтобы нам в это последнее время распознавать Духа Божьего. Распознавать Духа Божьего в окружающем мире. Много духовных проявлений. Особенно в интернете сегодня мы видим, каких только служений, собраний, восклицаний, пений нету. Но только мы иногда ты думаешь, почему-то твой дух не соединяется с духом вот этих артистов христианских, которые там зажигают на этой сцене. Почему происходит? Какой дух владеет ими? Дай нам Бог, первое, чтобы мы распознавали Духа Божьего и Духа Небожьего. Второе, о чем мы можем помолимся, это о себе. О том, чтобы Дух Божий наполнял нас. И когда мы попадаем в какую-нибудь непривычную, неприятную для нас ситуацию, может быть, стрессовую ситуацию, чтобы мы бодрствовали и четко улавливали вопрос Христа, какого вы Духа пускаете сейчас себе в сердце? Какой дух сейчас стучится в вашу душу, и вы готовы его пустить, этого духа справедливости? Вы хотите пустить этого духа, который наведет порядок не только в семье и в церкви, в обществе, вот этот дух, дух зелотства такого, чтобы мы помолились, чтобы нами владел Дух Божий. И третье, о чем бы мы помолимся о тех людях, которые не принимают Христа, не принимают. Чтобы мы их не жгли, не в ад отправляли, а еще раз помолились о них. Еще раз попробовали принести им Слово Божие. Еще раз, может быть, поплакали. Римлянам апостол Павел пишет 8:9. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Ни один человек, которого в сердце не будет вместилищем для Духа Святого, не окажется в Царстве Небесном. Очень все просто. Господь пошлет Духа Своего Святого, и те, у кого в сердце живет именно Дух Божий, они будут восхищены. Вопрос свой-чужой сработает мгновенно и моментально. И свои будут восхищены, кто Духа Христова имеет внутри. Пусть Господь нам поможет, дорогие друзья, братья и сестры, чтобы мы водились Духом Божьим. Аминь.